«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
День добрый, уважаемые радиослушатели. На часах 13:06. Микрофон Евгения Романова. «Здоровый подход». Как всегда, по вторникам в прямом эфире. У нас есть обратная связь. В течение эфира, если у вас будут вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете их написать в Viber, Telegram 8-963-870-1000 и телефон прямого эфира 2-066-066. Сегодня говорим о выездной паллиативной службе. В Перми заработала выездная паллиативная служба. В Прикамье живет 450 детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Обсудим, в чем суть ее работы и также ее проблемы, о том, чем пермики могут помочь выездной паллиативной службе. Наши гости. Григорий Кулижников, врач-реаниматолог краевого перинатального центра, врач выездной паллиативной службы агентства «Чудес Сами». Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Мария Баженова, координатор выездной паллиативной службы. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте, чтобы нашим слушателям было проще, что такое паллиативная служба, если кто-то еще не знает, в чем суть паллиативной помощи.
Но, к сожалению, бывают случаи, при некоторых заболеваниях нельзя вылечить. Это бывает и у детей, и у взрослых. То есть есть болезни, которые неизлечимы. Вот. И такая классическая фраза для паллиативной помощи, что если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь. Вот паллиативная помощь направлена на то, чтобы уменьшить страдания болеющего человека. В нашем случае это дети. И это страдания разные. Это и физические, ну то есть, чтобы не было боли, уменьшить те симптомы, которые есть. Это и психологические страдания, и, например, социальная изоляция. Ну то есть паллиативная помощь – это такое, ну, комплексное явление, когда мы уменьшаем... Вот те страдания, как я использовала уже это слово, насколько это возможно. То есть мы не вылечиваем, но тем не менее помогаем и даем больше жизни, и вообще улучшаем качество жизни, чтобы оно было максимально приближенным к нормальному.
Ну, как я понимаю, фонд «Дед Мороз», именно он инициатор был создания паллиативной помощи стационарной. Несколько лет назад при 13-й больнице появилась такая стационарная помощь. Мы проводили эфир на эту тему. А теперь вот совсем недавно появилась выездная служба паллиативная. Григорий, ваша история, как вы попали в эту выездную паллиативную службу, кто вас пригласил, ваш опыт с такими детьми?
Ну, попал в выездную паллиативную службу, можно сказать, достаточно внезапно, спонтанно для себя. Не сказать, что я искал именно такую работу, потому что работа с детишками, которые безнадежно болеют, что нет шансов их полного выздоровления, она очень морально и психологически достаточно трудная. И когда ко мне обратились, вышли на меня из фонда «Деда Мороза» по поводу конкретных детей, которые нуждались в помощи, и не было возможности как-то решить это доступными способами через поликлинику, через там стационары. В частности, надо было помочь одному из подопечных фонда переехать из отделения реанимации, когда уже куплено все оборудование, то есть у ребенка. Единственное, что какая сложность была, ребенок не мог сам дышать. Он был прикован к аппарату искусственной вентиляции. То есть, и все. То есть, это на фоне основного заболевания. И, собственно, помогая данному ребенку, организовали транспортировку, уход в домашних условиях. Сейчас уже больше года прекрасно ребенок живет. То есть, когда, даже если заболевает, есть возможности лечения, диагностики патологических состояний дома. Вызываем лабораторию, смотрим анализы. То есть, в принципе, оказание помощи... Может, в каких-то моментах, безусловно, в стационаре надежнее, безопаснее, стабильнее. Но если говорить о том, что это ребенок, который испытывает потребности, который хочет рядом видеть маму, которому хочется не где-то, вот где каждый день меняются доктора, меняются медсестры все время, вот, и еще люди со своими сложностями приходят, а именно в любви, в заботе, где братика увидеть того же, что вот, конечно... Вот этот страх в глазах ребенка, что меня сейчас опять заберут в реанимацию, он побуждает продолжать работу. Хотя как, скорее всего, далее мы еще обсудим, что очень много сложностей, очень много нерешенных задач стоит перед паллиативной службой вообще в стране. То есть это достаточно новое направление. Ряд регионов преуспел, но вот сейчас и Пермский край старается догнать лидеров.
Я так понимаю, самая большая в России выездная служба московского хосписа. Хоспис иногда и паллиативная помощь, синонимы друг друга, хотя на самом деле это немного разная помощь. Хоспис и дом с маяком существуют за счет частных пожертвований и существуют уже много лет. Вы знаете какой-то опыт, вы с ними общались, то есть они...
Да, да, конечно, нам очень повезло. Еще до открытия выездной службы мы консультировались с коллегами из хосписа «Дом с маяком». И вот уже с того времени, как мы начали свою работу с ноября, у нас состоялось 2 семинара обучающих. Вот приезжали сначала в декабре, это в целом по организации выездной службы наши коллеги из «Дома с маяком». И в январе у нас был, 1-2 февраля, прошу прощения, был семинар по психологическим аспектам работы в детской паллиативной помощи.
Ну, так для сравнения, да, чего они уже достигли. Объем их достигает финансов 500 миллионов рублей в год. Это у меня открытое сообщение ТАСС.ру. В этой службе работают почти 200 сотрудников, заботятся о более чем 500 подопечных, примерно 100 из которых дети с аппаратом ИВЛ на дому. А к этому стремитесь? Если сравнить какие-то цифры, с чего Пермь начала, кто помогает финансово, я так понимаю, что деньги из регионального бюджета были выделены, и это важная помощь.
Да, совершенно верно. То есть мы сейчас работаем в рамках субсидии Пермского края, и эта субсидия направлена на, ну, в первую очередь, на зарплату сотрудников, которые работают в выездной службе.
Если не секрет, сколько? О какой сумме речь?
Да, значит, это сумма на 17-й, 18-й и 19-й годы по 6 миллионов на каждый год, то есть суммарно 18. Ну, правда, в прошлом году из-за того, что мы начали работать позже, ну, из-за организационных вещей, вот эта сумма была меньше, это был 1 миллион. Вот, и, ну, вот, в том числе поэтому у нас возникло, ну, как бы дефицит 5 миллионов, на который мы рассчитывали и планировали в том году, но не получили. Эта сумма нужна для оснащения службы, то есть это нужен автомобиль, потому как это выездная служба, и медицинское оборудование, которое помогает контролировать состояние ребенка и предвидеть, например, кризисные ситуации. То есть, ну, можно, например, по-простому сказать, измерять уровень кислорода в крови, и когда он снижается, это значит, что может возникнуть кризисное состояние. И тогда эти приборы помогают избегать, ну, то есть вовремя принимать такие вот меры.
Ну, давайте порядок цен, я не знаю, прибор какой, ну, прибор ИВЛ. Где его купить, сколько он стоит, и как семьи вообще сами, есть семьи, которые сами где-то достают деньги и покупают?
Значит, на данный момент, так как... Уже Мария сказала, что служба работает не так давно, но, к сожалению, такие пациенты, они в Пермском крае, в Перми есть. И преимущественно, конечно, решался этот вопрос за свой счет. Родители изыскивали средства, покупали аппарат искусственной вентиляции. А вот в частности, есть одна семья, у которой 3 искусственных аппарата искусственной вентиляции. Потому что один сломался, другой, и там младший братик воду пролил. И вот получается, что они выходят из строя. А когда жизнь зависит от аппарата искусственной вентиляции, то тут рисковать не приходится. То есть надо так, чтобы можно было заменить один на другой без страдания пациента. Также в ряду пациентов помогают другие фонды, да. И сейчас в нашей службе также организуются сборы и закупается необходимое оборудование. Порядок цен, вот если рассматривать аппарат искусственной вентиляции, то есть это где-то от 200 тысяч до миллиона, в зависимости от потребностей. То есть это не говорит о том, что всем можно за 200 купить. Кому-то нужны минимальные настройки, этого будет достаточно пациенту. К примеру, какое-нибудь ночное апноэ, забывает дышать. Это один разговор. Другой разговор, когда ребенок требует инвазивной искусственной вентиляции, когда там через трахеостомическую трубочку подключается, то есть там уже совсем, совсем другого уровня должен быть аппарат. Поэтому тут, что касается порядка цен, очень такой большой размах этих цен, но в среднем Аппарат можно характеризовать, что где-то около 500 тысяч стоит только один аппарат. Если говорить другое оборудование, ну, также это все десятки, а то и сотни тысяч.
Мария, это нормально, когда все эти фонды работают именно на частные пожертвования? Ну, то есть в России, за границей, ну, есть хоть одна страна, где все, там, Минздрав местный, все это дело обеспечивает, ну, хочется такого примера, чтобы... У многих возникает такой вопрос, почему Минздрав не помогает таким детям, почему собирают такие суммы всем миром?
Конечно, в разных странах, как и в разных регионах России, это по-разному, но абсолютно во всех странах паллиативная помощь – это всегда объединение государственных средств и благотворительных. Вот так. Ну, часть это может быть, ну, то есть соотношение может быть разным. То, что касается закупки оборудования в Москве и в Ленинградской области, ну, то есть Московской и в Ленинградской, у них часть оборудования закупается за счет бюджетных средств. Но, насколько я знаю, больше ни в каком регионе в России пока это не происходит. Это везде делается за счет благотворительных средств. И в том числе даже до открытия выездной службы. И мы вместе с пермяками помогали, ну, например, Антону Воробьеву закупать аппарат ИВЛ. То есть до этого он несколько месяцев жил в реанимации. И вот к Новому году пермяки сделали ему такой подарок.
Да, и был аппарат куплен. Важна любая сумма, даже 100 рублей.
Абсолютно точно.
И я знаю, что нас слушают, ну, по некоторым данным, что нас слушают от 30 до 50 тысяч человек. Если вдруг во время эфира каждый перечислит 100 рублей, то это будет очень приличная сумма.
Совершенно верно.
Как сделать самый простой жест доброй воли через СМС или как, расскажите?
Да, все способы оплаты есть на сайте Дед Морозим. Это можно сделать через СМС, через Сбербанк онлайн или, ну, через терминал.
Зайти на Дед Морозим, там есть оплатить онлайн.
Да, да.
И у многих же есть Сбербанк онлайн в телефоне.
Да. И сейчас есть еще такая хорошая возможность, когда можно настроить ежемесячный платеж. И чтобы об этом не думать, это может быть какая-то очень минимальная сумма, 50, 100, 200 рублей. И...
Как понять пермякам, которые отправляют просто на фонд Дед Морозин, понять, что вот именно на конкретного ребенка, на ИВЛ, ну, сегодня будут такие дети озвучены, что эти деньги пойдут
вот чтобы в паллиативную службу? Чтобы указать адрес на это, нужно сделать либо через Сбербанк онлайн, ну, то есть через телефон, или на компьютере, на ноутбуке, то есть через СМС это нельзя сделать, а так просто указать фамилию ребенка, и тогда эти средства точно будут зачислены на счет этого ребенка. Угу. То есть у нас все средства поступающие распределяются по конкретным детям.
Угу. До эфира, Григорий, вы сказали, что общество еще не очень воспринимает паллиативную помощь. Что означают ваши слова? И как бы вам хотелось, чтобы воспринимало общество?
Здесь есть сложность в паллиативной службе, она не только про общество, здесь даже надо задеть такую более сложную тему, как медицинское сообщество до конца не понимает необходимость паллиативной службы, потому что преимущественно все наше образование медицинское, оно направлено на то, чтобы вылечить. Вот сколько мы учимся, и кто работает вот на государственных ставка в каких-то государственных учреждениях. Все больницы заточены под то, чтобы вылечить пациента.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Возвращаемся в эфир. У нас в гостях, напомню, Григорий Кулижников, врач-реаниматолог краевого перинатального центра. Он же работает врачом выездной паллиативной службы. И Мария Баженова, координатор выездной паллиативной службы и сотрудница фонда Дед Морозим. Григорий до рекламы, до отбивки нашей говорил о том, что врачам сложно понять и принять работу в паллиативной службе, потому что они заточены на выздоровление. Любой стоматолог лечит зуб, зуб вылечил, счастливы, благодарность в глазах. Ну и любого врача возьми, уже можно так сказать, что под силе вот на эту радость иногда выздоровление, что «О, я могу помочь человеку».
Конечно, работа ведь врача, она очень эмоционально тяжелая, потому что преимущественно не все пациенты благодарны, очень многие бывают трудные пациенты. И врач получает удовольствие от того, когда выписывает и может сказать: наконец-то вы здоровы, я рад за вас, и выписывает. Безусловно, удовольствие от этого доктора получают. А в данной службе как раз выписка, к сожалению, заканчивается чаще всего посмертным эпикризом. То есть это немножко противоположно, другой эффект. Здесь получается не к тому, что доктор ничего не делает или наблюдает, как пациент умирает. Наоборот, этот пациент пока еще живет, хотя ему осталось не так много, но это же живой человек, у которого есть желания, у которого есть мечты. И если есть возможность хотя бы какие-то мечты таких пациентов исполнить, надо дать должное спасибо сказать фонду Деда Мороза, который помогает в паллиативно-выездной службе во всем, и в частности под Новый год очень многие дети были обрадованы тем, что их мечты сбывались. Там кто-то мечтал на хаски собачках покататься, кто-то там на лошадке лошадку потрогать. И вот такие для обычного человека мелочи, а для ребенка, которому остается жить не так много и который в основном прикован к одной комнате или к аппарату какому-то, это целое чудо. Так вот, паллиативная служба, она особенно, и в медицинском сообществе еще есть недопонимание того, что есть поликлиническая служба, есть стационарная служба, зачем еще нужны выездные бригады, зачем, что вы дублируете, говорят, либо стационар, либо дублируете поликлиническую службу. Здесь, безусловно, все споры могут разрешить сами родители, которые столкнулись и с стационарной службой, и с поликлинической службой, и с выездной. И когда эти родители просто со слезами на глазах говорят: как хорошо, что теперь вы у нас появились, что теперь мы становимся не одни, это не говорит о том, что другие не дорабатывают. Нет, просто у нас разная работа. Если поликлиническая служба – это достаточно четкий регламентированный промежуток времени на каждого пациента выписать по стандартам оказания помощи, лечения, назначения, обследования, то поликлиническая, то выездная служба, она отличается тем, что у нас преимущественно стоит задача душевного спокойствия пациентов и именно радость пациентов, вот, чтобы доживали и жили, даже доживали плохое слово, а именно жили и проживали остаток времени, которое отведено, вот с максимальной отдачей, с максимальным ощущением того, что люди, что они живы.
Григорий, о каких заболеваниях идет речь?
Львиная доля заболеваний приходится на нервно-мышечные заболевания, такие как миопатия Дюшена и другие миопатии, такие как амниотрофия. Это преимущественно генетические заболевания, которые приводят к пациенту тихонечко к тому, что ребенок со временем перестает сначала ходить, потом сидеть, потом двигаться, потом перестают ножки, ручки двигаться, остается до конца, долго сохраняется дыхательная мускулатура, дышит, но со временем и она перестает, диафрагма перестает работать, и пациент полностью переходит на аппарат искусственной вентиляции, при этом полностью, абсолютно ясное сознание. С этим пациентом можно разговаривать, он отвечает губами, то есть понятно, что если это установлена трахеостомическая трубочка, то речи получить трудно, хотя есть трубочки специальные, чтобы можно было там с голосовыми ловушками, но редко это получается. То есть чаще всего губами пациент говорит, мама с губ читает, мама уже научилась это делать, и вот доктору переводит, рассказывает, что хочет пациент. То есть, когда видишь таких пациентов, действительно, это тяжело, это морально тяжело. С другой стороны, если этой службы не будет, то пациентам будет в 1000 раз тяжелее. Потому что этот пациент будет все в стационаре до конца жизни, в реанимации где-нибудь. Но реанимация, это, во-первых, для государства это очень большие затраты, это во много раз дороже, чем находиться в домашних условиях пациенту, это первое. Второе, это самому пациенту очень тяжело, а в-третьих, это еще и риск для пациентов, потому что госпитальная флора, она тем и отличается, что ее очень трудно лечить. В домашних условиях госпитальной флоры нет, Хотя многие пациенты, уже попав домой, они имеют ту или иную госпитальную флору. Зачастую есть и такие возбудители, на которых вообще нет антибактериальных препаратов, которые бы могли их убить. И таких, к сожалению, возбудителей много сейчас. Вот, и чем дальше, их будет все больше и больше. Поэтому пациенты, которые не должны находиться в реанимации, а могут находиться дома без такой острой угрозы для жизни, их надо выводить в домашние условия. Это и хотят сами пациенты, это хотят доктора, практикующие, кто вот сталкивается с этими. Но, к сожалению, это очень трудно двигается из-за не до конца прописанных законодательных и подзаконных актов, не до конца понимания со стороны, может, какого-то руководящего состава, что это необходимо, и в этом направлении обязательно надо двигаться.
Я надеюсь, наш эфир поможет в этом смысле, и вы тоже используете его, чтобы озвучить, какие проблемы существуют. То, кроме того, как общество отгораживается, да, можно сказать, от таких детей, об озвучивании такой проблемы, от того, что медики не всегда откликаются и соглашаются на выездную, там, работать в выездной службе. Что еще? Законодательно вы сказали. А почему важна эта база законодательная?
Ну, на данный момент есть такие ситуации, вот в частности, не так давно столкнулся с ситуацией, когда как расценить, ребенок паллиативный или не паллиативный. Мы знаем, что этого ребенка вылечить невозможно. Вот так получилось. То есть я не готов называть сейчас ни диагнозы, ни фамилии, но этого ребенка вылечить невозможно. Но вот этот паллиативный статус о том, что он очень тяжелый, этот диагноз не прописан в каком-то реестре паллиативных состояний. И в таких случаях бывает очень трудно внести того или иного пациента, вот он, ему показана помощь паллиативная или не показана. Это первый момент. Второй момент. И все доктора, к сожалению, я должен об этом озвучить, потому что слушают люди, а у нас проблема в медицине, она еще затронута тем, что эту проблему создает само население. Вот эти постоянные жалобы, суды, недоверие к докторам и другому медицинскому персоналу, они приводят к тому, что доктора отказываются, если есть возможность отказаться, отказываются помогать тем или иным пациентам. Когда озвучивают, что если не нравится работа, увольняйтесь, то, к сожалению, это говорят те люди, кто чаще всего лечится платно, потому что тот, кто просидит часами в поликлинике в очереди, у него язык не повернется сказать.
Это та история, когда надо, например, вести обезболивающее, очень сильно болит, а врач говорит, я не буду, потому что будет аритмия, и вообще это может закончиться.
Конечно, конечно. Если, и это очень часто бывает, что доктор может какое-то испробовать средство лечения, но прямых показаний нет к этому способу лечения. Доктор боится, если нет прямых показаний, но на эту тему мы более детально остановимся чуть позже.
У нас сейчас перерыв, оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Мы продолжаем эфир. У нас сегодня сложная, но важная тема паллиативной помощи. В Перми заработала служба выездной паллиативной помощи на дому. У нас в гостях врач этой службы Григорий Кулижников. Он также работает врачом-реаниматологом Краевого перинатального центра Мария Баженова, координатор выездной паллиативной службы. Мария, собрать вообще вот команду врачей. Ну, кто входит в эту паллиативную службу, сколько врачей? И чтобы их собрать, насколько откликались врачи, вы столкнулись с тем, что врачи, в общем, опасаются брать на себя ответственность.
Да.
Тему, которую недавно раскрыл Григорий.
Да, когда мы осенью в октябре объявили о том, что приглашаем в команду сотрудников выездной службы и те вакансии, которые есть, то есть там в выездной службе есть медицинские сотрудники и немедицинские. А вот в целом мы получили около 150 резюме, чуть больше. И, конечно, совсем разные соотношения по количеству резюме на медицинских сотрудников и не на медицинских. В этом, я думаю, что как раз есть, ну вот, и в какой-то части непонимание, где-то, может быть, страхи именно медицинских работников входить в эту сферу.
Григорий, да, эту мысль про поводу ответственности. Ну, у вас не было страха?
Так не то, чтобы не было, но сейчас есть. Он и сейчас, потому что действительно, когда законодательство до конца не прописано, и вот это пугающее повсеместно, тут решили за выдуманный диагноз доктора посадить, там какой-нибудь диагноз выдумали, доктора решили посадить. И главное, что население, оно не готово верить, оно воспринимает докторов как вот отдельно. То есть, а доктора же такие же люди, которые также болеют, также к докторам таким же обращаются в другом городе. То есть, это ничем не отличающиеся, просто вот... профессия такая. А так точно такой же человек. И у нас, к сожалению, плохо прописаны как раз вот эти все законодательные моменты, кто за что отвечает, кто какую ответственность несет. Это пугает в некоторых моментах, особенно когда семьи знают, что конфликтные, знают, что они там в стационаре много раз с кем-нибудь там жалобы писали, судились. Тут начинаешь думать, а вдруг тоже в суд подадут или еще
кстати,
какие-то.
Как воспринимают вас семьи, 50 семей, которые сейчас находятся в выездной паллиативной службе, как воспринимают семьи? С благодарностью, с опаской? Вообще, что говорят? Они рады, что такая служба открылась?
Ну вот, когда мы открылись, мы стали приходить в семьи знакомиться. Столкнулись мы с той ситуацией, когда действительно тяжелый ребенок, который требует помощи, в этих семьях очень была востребована помощь. Эти семьи настолько прям вот радовались открытию, и сейчас они благодарны, они ждут, то есть если есть возможность в лишний раз уделить время этим семьям, безусловно, принимается с большой благодарностью. А те семьи, которые они уже и давно справились с этим состоянием, сами справляются, то есть когда не настолько тяжелые заболевания, то есть когда вообще под большим знаком вопросом, паллиативный ли это ребенок, то такие семьи зачастую и не понимают, то есть им в принципе хватает поликлинической службы, но это опять же ситуация связана с тем, что до конца не прописано в законодательстве, кто должен входить в эту службу и какая помощь, где вот эти сферы разграничения ответственностей.
Ну, чтобы, я так понимаю, это пожелание кому? Чтобы прописано было в законодательстве? Депутатам?
Это власть имеющим. Трудно сказать, кто именно должен этим заниматься, потому что если все переложить только на депутатов, я боюсь, что добрым ничем не закончится, потому что у них нет соответствующих знаний. Здесь, безусловно, должны писать специалисты. Нет, они прекрасные люди, но все равно понимать в диагнозах, это не их задача. Им должны быть...
Здраво должно быть.
Преимущественно, да. Которые консультируются с практикующими докторами, которые разбираются и в юридической части, и в медицинской. То есть это на стыке вообще двух специальностей должно быть.
Я правильно понимаю, родители, когда сталкиваются с такими диагнозами, они уже сами, как реаниматологи, все знают.
Не все родители. Есть родители, и не сразу. Есть родители, которые действительно хотят. Есть, которые они ищут способы, они стараются учиться. Есть родители, к сожалению, вот такие родители, они всегда расстраиваются в том плане, что многие хотят быть, если так можно вообще сказать, потребителями. Они хотят получать пособие, они хотят получать помощь, но когда им даешь задание, говоришь, что вот ребенку надо вот это выполнять, приходишь в следующий раз, смотришь, а ничего не выполнено, вообще ничего никто не делал, то вот тут, конечно, внутреннее такое разочарование, но ребенок нуждается, то есть мы не можем отказать в помощи и в потребностях пациенту. Но, тем не менее, семьи разные, так же, как и доктора, как и все люди.
Я вот здесь хочу добавить, что если мы с такой ситуацией сталкиваемся, видим, что семья, ну, такой термин используем, не в ресурсе, да, то есть как будто бы нет сил делать, ну, выполнять, например, врачебные рекомендации, да, или что-то сделать, чтобы получить какие-то социальные льготы, то в службе есть психологи, то есть у нас есть и детский психолог, и семейный психолог, который помогает, ну, как бы вот эти силы себе почувствовать, вспомнить про них, да, приобрести вновь уверенность, потому как родители ведь хоть и не врачи, но они тоже очень бы хотели, чтобы ребенок вылечился. И когда они вот эти попытки делают, а ребенок не выздоравливает, у них такое ощущение беспомощности иногда возникает, и руки опускаются, и кажется, что уже вообще ничего нельзя сделать, ну, ребенка не вылечить, и как будто бы нельзя ему помочь. И тогда вот мы вместе, командой, сестры, психологи, ну, как бы вселяем уверенность в родителей и в том числе помогаем, например, навыки какие-то обрести по уходу. И тогда родители сами видят, вот действительно, если переворачивать, если, например, почаще садить, если, ну, еще какие-то там обрабатывать кожу, то ребенок начинает по-другому себя чувствовать, и тогда у них тоже, ну, загораются глаза и не видят эффекта того, что они делают.
Поддержка и помощь.
Да, да.
Как в любой проблеме. Смотрите, 200 семей в городе и 450 по краю, вот такие цифры. Почему только сейчас в выездной службе 50 семей?
Ну, это связано с условиями субсидии, да, потому что она на 50 семей выделена. Кроме того, это все-таки пилотный проект, мы только начали эту работу, поэтому мы сразу же определились, что это будет город Пермь и небольшое количество семей, потому что паллиатив – это не там, где нужно спешить и где нужны масштабы. Здесь очень важны мелочи. При этом мы 50 семей – это те дети, которые находятся в, ну, наиболее тяжелом состоянии. То есть это те, кто на искусственной вентиляции легких, кто питается через зонд, у кого есть разные стомы. То есть не только дыхательные, например, гастростомы, которые в желудок, ну, пищу поставляют, или нефростомы, это выведение, ну, из мочевого пузыря. Вот. Ну, то есть дети, у которых, ну, наиболее тяжелые состояния, вот, и те, которые требуют еще благотворительной какой-то поддержки. То есть благодаря сотрудничеству с фондом Дед Морозом и благодаря помощи пермяков мы можем помогать детям не только выездами специалистов на дом, но еще и, ну, вот, организовывать сбор благотворительных средств для закупки, ну, того или иного оборудования.
Ну, давайте, у нас осталось немного времени. Я знаю, что буквально недавно открыт сбор средств для девочки Дианы. Что конкретно ей нужно? Немножко про Диану, несколько слов.
Да, мы открыли вчера этот сбор. Диана как раз подопечная выездной службы. И всю осень у нее прогрессирующее заболевание. И всю осень она практически провела в больнице, в реанимации. То есть несколько дней дома, снова в реанимации. И для того, чтобы ей не жить в реанимации, а чтобы это стало возможным, ей необходимо оборудование. Аппарат искусственной вентиляции легких, расходные материалы, кислородный концентратор и так далее. Вот эта сумма 760 тысяч. То есть когда всем, как бы, с пивниками сможем эту сумму собрать и закупим это оборудование, девочка сможет жить дома, а не в реанимации. А сейчас семья, ну, просто снимает квартиру рядом с реанимацией для того, чтобы, когда, например, ночью останавливается дыхание, то скорая могла очень быстро довести ребенка до реанимации, потому как оборудования дома нет. Ну и вот в таком состоянии, ну, все время в стрессе, ну, просто ежеминутно и еженочно семья сейчас живет.
Давайте поможем Диане сделать это достаточно просто. Зайти на сайт Дед Морозим, отправить хотя бы 100 рублей.
Да.
Ну, вообще, как вам кажется, Мария, вот вы сталкиваетесь с благотворительной помощью. Пермяки отзывчивые люди,
да,
добрые,
очень.
Помогают.
Да, да, да.
Я тоже согласна. И сколько историй было о Дед Морозе, когда детей деньги собирались, mm-hmm. детей отправляли лечиться за границу по каким-то причинам, если у нас не могли помочь. Этих историй масса. Дети выздоравливали. И родители были благодарны пермякам, да. и этому городу.
Но даже если они не выздоравливали, когда мы говорим о паллиативной помощи, то их жизнь менялась. Это тоже очень важно, и мы можем им... Ну, может быть, подарить не продолжительность жизни, а ее качество. Ну, то есть насытить жизнь, сделать ее полноценной.
Григорий, завершающее ваше слово, обращение к пермякам в этом смысле. Чем кто может чем помочь?
Я благодарю всех, кто выслушал все, что мы пытались донести и раскрыть данную тему. В заключение хочется поблагодарить всех пермяков, потому что преимущественно львиная доля средств, потому что вот эти 6 миллионов, это очень маленькая сумма для таких пациентов. Если ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции, только на одного ребенка может уходить до 2 миллионов в год только на расходные материалы. Чтобы было понятно, и эти дети преимущественно обеспечиваются всеми расходными материалами на средства наших пермяков, которые жертвуют на этот, кто какую сумму, кто что, сколько сможет, ну, как говорится, с миру по нитке, и сумма набирается нужная. Поэтому еще раз хочу всех поблагодарить и также поблагодарить фонд Деда Морозим, который при содействии этого фонда получается не только медицинское оснащение, оборудование, расходные материалы покупать, а также еще и радовать наших подопечных из паллиативной службы, исполнять их заветные мечты, которые они Деду Морозу письмо пишут, и Дед Мороз может исполнить эту мечту. Ну и, конечно же, хочу пожелать всем пермякам быть более терпимыми, в том числе и к медицинскому сообществу. Не забывать, что такие же люди, точно такие же.
Это важную тему вы сегодня подняли. Да. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях были представители паллиативной службы агентства «Чудес Сами», Мария Баженова, координатор выездной службы, Григорий Кулежников, врач-реаниматолог. Закончу словами учредителя фонда «Дед Морозин» Дмитрия Жибелева, который комментировал эту службу. Главное, чтобы дети и их семьи не оставались со смертельно опасной проблемой один на один, чтобы у них появилась возможность быть счастливыми вместе на то время, которое у них есть, чтобы у них было больше жизни в каждой оставшейся минуте. Давайте помогать друг другу. Спасибо, что были с нами. Здоровый подход. В следующий вторник. До свидания.